Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать книгу Иова. И сегодня будем читать шестую главу, в которой Иов отвечает на речь Элифаза. Я не буду саму речь Элифаза напоминать. Иов сейчас скажет все, что он о ней думает. Итак, будем читать с первого стиха шестой главы. «Ваян Иов ваамар». И ответил Иов и сказал: «Лу шакули школь кааси, если на весах взвешено будет страдание мое, бемазнаем ясу яхат, и вместе будут положены на весы, кията михоль ямим яхабед, будут они тяжелее песка морского, алькен дварай лау». Поэтому речь моя, многие переводят здесь неистово, слово «лау» можно перевести как «пьяная» или «сумбурная». И тогда будет казаться, что Иов извиняется за то, что он заикается. Но это не сказано, что он заикается или мнется. Еще один перевод слова «лау» – «рвется из гортани». Поэтому слова мои рвутся из гортани. Ты тут интересовался, что это я кричу, и какой смысл я вижу в том, чтобы кричать? Вот тебе ответ. Мне больно. Мне так больно, я так страдаю, что боль моя больше песка морского. Поэтому я кричу. Я кричу от боли. Кихецей Шаддай и Мади. Ибо стрелы Шаддая Бога со мной. Ашер хамматам шатарухи, яд которых выпил дух мой. Стрелы раньше пропитывали ядом, была такая практика. Кстати, интересно, что есть древние законы, в которых написано, что это запрещенное, так скажем, неконвенциональное оружие. В любом случае, это очень страшное оружие, пропитанное ядом стрелы, которые парализуют. Иов здесь говорит: «Кихацей Шаддай и Мади, ибо стрелы Шаддая со мной, ашер хамматам шата руки, яд которых испил дух мой». Иов здесь говорит больше о страданиях духа, чем о страданиях тела. Дальше он говорит: «Баутей элога яархуни, и встали отрядом, встали строем против меня угрозы Господа», или страшилища Господни, страшилища Бога. Слово «лаарох», которое он здесь употребляет, мы недавно говорили о нем в уроках по недельным главам, накрывать на стол, делать систему, строиться в определенном режиме. То есть строем встали против меня полчища страхов Божьих. Поэтому этим и объясняет то, что он кричит. «Айнхак пере алладеше». Разве дикий осел ревет от горя, когда он ест траву? «И мигашор альблило». Разве вол плачет над месивом своим? И здесь можно понять, как будто у Иова что-то не в порядке с едой, что ему не хватает еды, и он жалуется на это, потому что дальше он говорит: «Айяхель тафель блимелах, будет ли кто-то кушать пресное без соли? И меж там брир халамот, есть ли вкус у сока мальвы, то, что выжимают из мальвы?» Мальва – это такое растение, которое растет и в России, и в Израиле, и называется на арабском языке хубеза. Из него по бедности делали хлеб и лепешки, выдавливая из него сначала горький сок, и сталкивая его, а потом делали из него лепешки. Один из вариантов перевода здесь — и белок яйца. Но как ни переводи, получается, что Иов жалуется, что вот эти его страдания сравнимы с тем, как кушать белок яйца, сок мальвы или несоленую пищу. Я пробовал и то, и другое, и третье. Я скажу вам, не смертельное это страдание. Но Иов здесь говорит немного не об этом. Это не метафора к его страданиям. Иов здесь говорит: вы пришли сюда сытые, и понятно, что вы не кричите с горя, потому что вол не кричит, когда у него есть месиво, и осел дикий не кричит, когда у него есть трава, он себе спокойно кушает. Во всех ваших словах вкуса, как в несоленой пище. Про хорошие, красивые, острые слова говорили они, приправленные солью. Ваши слова пресные, это пустые лозунги, и нету в них никакого вкуса, как в соке мальвы. Маналинго навшиема. И душа моя противится даже прикоснуться к этим словам. Эмма кедвай лахми. Они как хлеб смерти для меня. И дальше он вспоминает 8 стиха, он отвечает на призыв, которого призвал Элифаз, надеяться, возложить надежду на Господа. И это, мы помним, мы сказали, это призыв-то правильный, в общем. И он отвечает так. «Ми етен того шелати, кто бы позволил, чтобы дошла просьба моя, ватиквати етен элоа, и надежду мою даст мне Бог. Ваяйли элоа, и соизволит Господь, выйдакени, и размажет меня». Етер едо развяжет себе руки у Бицани и разорвет меня. Есть очень интересный момент. Иов, в каком-то смысле мы с вами умнее его, потому что Иов не читал первую главу книгу Иова, а мы читали. Поэтому Иов не знает всю ситуацию наверху. Он не знает, что Всевышний дал обвинителю права терзать его, но сказал душу не трогать. Но где-то Иов чувствует, что эта сила связана. Связана как в наручниках, что руки связаны как в кандалах, и нету силы разорвать его на части. И поэтому Иов говорит, я хотел бы, чтобы эта сила перестала сдерживаться, и чтобы она таки меня добила. Вы хотите знать, какая моя надежда? Вот моя надежда. В 10 стихе Иов говорит удивительную вещь. «Ведь ты от нехамати. А вот одно будет мне утешением. Вы отследа бахиля лояхмоль. И несмотря на то, что я боюсь этого, как бы я ни боялся этого, ло кахадати имрии кодыш. Я не, и здесь можно перевести, не отрекся от слов святого, не нарушил слово Божие. Это такой красивый перевод, но он не очень подходящий по смыслу. Есть второй перевод. Я не исказил слова о святом. То есть я не стал говорить о святом, а святой это Всевышний, то, чего я не знаю. Приходят люди и говорят, Бог тебя наказал за это, Бог наказал за это, Бог сказал мне. И еще как мы с Богом тебя наказали, как сделали. Люди, которые рассуждают о природе Бога и мотивах его поступка, мое утешение, что во всем этом горе я не соврал про Бога. У меня есть к нему вопросы, я могу на него обижаться, но я никому не соврал, не лжесвидетельствовал о Боге, и это будет мне утешением по сравнению со всеми вами и с теми пустыми лозунгами или лозунгами, которые мне в моем страдании кажутся пустые, которым вы меня призываете. И Иов объясняет, почему он считает призывы к надежде, к ожиданию светлого будущего не очень полезными. Макухики хале. В чем моя сила, чтобы я ободрился? Ума кицеки орих навшей. И какой конец мой, чтобы я продлевал жизнь душе моей? Иов спрашивает, я разбит, у меня нету сил, и у меня нету и желания, какой конец меня ожидает? Мы сейчас говорим и можем говорить много красивых лозунгов и красивых мыслей можем говорить. Но давайте поставим себя на место Иова, который живет не в Библии, который не библейский персонаж, не виртуальный, а реальный человек из крови и плоти. Ради какого светлого будущего в этом мире, ради какой награды в этом мире, кто из нас готов был лишиться имущества и детей и переболеть тяжелой болезнью? И он говорит, ради чего? На что мне может надеяться? Что же я такой ценой куплю-то, чтобы мне надеяться на продолжение жизни? Им коха ваним кухи, разве я каменный? Им бсарин нахуш, разве плоть моя медная? И слово нахуш, медная, оно еще означает упорство, упрямство. А им инизратиби, разве я сам себе не могу помочь? Иов говорит, я тоже умею говорить красивые лозунги. Это я и без вас справлюсь сделать. В 13 стихе. Витушия нитхами мени, и смелость отошла от меня. Лемаз берею хесед, к тем, кто пренебрегает милостью к другу. Вират шдай, вират шдай язов, и страх перед шдаем оставил. И он говорит, у меня тоже есть муза. Я тоже могу накидать красивых лозунгов. Я тоже могу наговорить красивых слов. Я что, не умею говорить так, как вы? Вы думаете, я менее красноречив? Но моя муза ушла к вам. Не будем говорить, кому. И он сейчас в третьем лице говорит. К некоторым из присутствующих, которые не чувствуют боли ближнего. Которые пренебрегают болью и страданием ближнего. Лемас мирею хесед. К тому, кто брезгует дать ближнему милость. Или тому, кто чувствует налогом, чувствует дорогим для себя дать ближнему милость. Иов говорит, я бы тоже умел, тоже могу говорить красивые лозунги. Но моя муза, мое вдохновение в этом деле ушло к тем, кто пренебрегает болью ближнего, потому что оставил страх перед Богом. Ваират шадай язов. И страх перед шадаем оставил. И он говорит, не будем показывать пальцем, кто это. А возможно, он обращается ко всем, потому что видел, как все умно покачивают головами. Но пока Иов говорит об этом в третьем лице. Ахай багду кмо нахаль. Братья мои предали меня, как ручей. Что значит предали, как ручей? Аннахалим явару, как истекают ручьи. На Ближнем Востоке, в Израиле, южнее и севернее, и в тех краях, откуда пришли эти трое, зимой источники текут, когда есть дожди, когда есть таяние снегов. А летом, когда человек больше всего нуждается в воде, их русла пересыхают. И иногда пастух со скотом приходит к руслу ручья, а ручья-то и нету. И здесь он говорит, друзья мои оставили меня. Испарились, как испаряется ручей. А кудрим миней керах лейму. Они были возвеличены, и как будто снежная шапка была на них. Издалека они виделись, как горы, покрытые снегом, и казалось, что вот там-то, вот когда это все растает, это даст столько воды, это даст жизни стольким ручьям. И талем шелег, горами грудился над ними снег. Баэт изорву, но когда возжило над ними солнце, когда они прогрелись, не цмету бехомо, от этого жара они пересохли. Не дахум им кумам, и ушли со своих мест. Елапту арухот дрхим. Сначала они меняли свои русла и виляли. Яалёбы тоу выябеду. А затем канули в хаос и исчезли. Он говорит, я ждал, что друзья мои придут и помогут. Как родниковой воды ждал я друзей, но они, друзья мои хорошие, утекли от меня. Так как иссыхающий летом ручей называется на иврите «нахаль ахзив» – разочаровывающий ручей, так и друзья мои разочаровали меня, и Иов продолжает развивать этот пример, эту притчу о ручьях. «Эбиту архот тема» – всматривались в них, пытаясь найти их взглядом караванщики Теймы. Алихот Швакову лимо. И те, кто шли из Шевы, тоже надеялись на них. Бошу постыдились они, киветах бау, потому что приходили с надеждой. Как человек, который думает, вот сейчас будет родник, и, может быть, другим говорит, сейчас здесь ручей будет, и мы напьемся. И когда не находит этого ручья, он стыдится того, что надеялся на него. Эдея в Эхперу. Увидели они, что нет этого ручья, что нет воды, и стало им от их надежды стыдно. В 21 стихе Иов говорит, «Киата аитем ло». В тексте есть разночтение, есть два варианта слов в рукописи. Есть ламет алев в значении «нет», и ламет вав в значении «ему». И то, и другое читается как «ло». Давайте переведем и рассмотрим оба варианта. «Ибо сейчас киата аитем ло». Если читать «ло» в значении «ему», «ламет вав», вы встали на его сторону, вы встали на сторону притеснителя, на сторону того, кто меня притесняет. И понятно, хорошо, красиво говорить, мы на стороне Господа. Часто такое бывает, что когда происходит в мире какое-то несчастье, глобальное или локальное, приходит какой-то человек, очень праведный человек, и говорит, это тебе за это. Фукусима – это японцам за то, что они с Россией не дружили. А какой-нибудь ураган в Америке, он Америке за что-то американское, и каждому свое. Я встречал радикальные случаи, когда маленькая девочка каталась на санках и сломала позвоночник, и ей объяснили, что это Бог ее наказал за то, что она мультики про фей смотрит. Это реальная история из жизни верующих, праведных людей. И нужно понимать, что это не люди, которые становятся под знамена Бога. Нет. Используя какие-то определенные события и свои собственные толкования, они ставят Бога под свои знамена и говорят, вот как мы с Богом этому Йову-то отомстили за все его, и неважно за что. Был Моше, который мог сказать, зачем ты сделал худое этому народу? Или, если так, то сотри меня из книги, которую ты написал. Иов говорит, вы не пришли мне соболезновать, как это следовало. Вы не пришли разделить со мной боль, как я бы мог ожидать. Нет, вы пришли, чтобы, поставив Бога под свои знамена, доказать самим себе и мне какие-то собственные думки, собственные представления о Всевышнем. Поэтому вы на той стороне, чтобы проводить надо мной социально-теологические эксперименты. И этот вариант прочтения, если читать слово «ло» как «ламет вав» ему, на его сторону. Если читать со словом «ло» как «нет», теперь вас не стало, теперь вы превратились в ничто. «Тирау хатат ватирау». Вы увидели беду и испугались. Испугались, что с вами случится такое. И поэтому вы не искренне, вы лицемеры, вы ханжи, вы льстецы, вы говорите, потому что вы боитесь сказать правду. Вы отказываетесь признавать реальность, в которой есть мои страдания, объясняя тем, что мне так и положено, что так и должно быть. Вас нету там, где просто мои страдания нужно принять. Вы всячески закрываете на них глаза, чтобы, не дай Бог, с вами такое не случилось. А вдруг я враг Бога, и за сочувствие ко мне вам будет выволочка. Из-за этого страха вы исчезли, вас здесь как бы и нет. И дальше Иов продолжает атаковать своих друзей и говорит, что же вас побудило побояться мне посочувствовать? Ахи амарти хавули Микухихем Шахадубе Ади, разве сказал мне, одолжите мне из своей силы, поддержите меня? Умальтуни Мидейцад, Разве сказал: «Избавьте меня от руки преследующего меня, умияд арицейтиф аддуни, и от врагов моих спасите меня?» Почему вы меня предали? Вы ведь пришли сюда сами. Я ведь не просил у вас взять у меня половину страданий или четверть страданий. Я не просил вас прятать меня от Всевышнего. Я не просил, я вообще не ждал от вас никаких действий. Руни, скажите мне, Вани Ахриш, я замолчу и буду слушать. Маршагити, винули? Скажите мне, в чем мой грех? Скажите мне, но не говорите в общих чертах, ты грешник. Скажите мне, вот в том-то и в том-то ты обвиняешься. Расскажите мне, и я приму. В Талмуде есть история о Раби Уни. Был такой Раби Уна. И у него однажды 400 бочек вина, которые он заготовил на продажу, превратились в уксус. К нему пришли его друзья, Раби Адабар Ава, пришли другие мудрецы. И точно так же принято, если у человека горе, даже финансовое, принято его утешать. И они спросили: может быть, уважаемый проверит свои дела? Может быть, у тебя есть какой-то грех, за который ты страдаешь? И он сказал: разве я подозреваем в грехе? На что они ему ответили: а разве святой благословенный подозреваем в неправедном суде? И Раби Уна сказал им: если кто-то из вас знает мой грех, пусть он объявит его. Я готов слушать. Та же самая ситуация, что у Иова. Они сказали: мы слышали, что ты обделяешь своего наемника, что ты не даешь наемнику определенную часть его платы от урожая. Ты обделяешь наемника, работающего в твоем винограднике. Рав Уна сказал: я его обделяю? Он крадет у меня гораздо больше своей доли. Я, когда его лишаю, когда ему не доплачиваю, только чуть-чуть свое пытаюсь вернуть. Ответили ему: ворующий у вора живет с привкусом воровства. Ну и чего же ты хочешь? Рав Уна сказал: хорошо, я принимаю на себя, что я буду отдавать ему долю его. Рассказывают, что в этом году подорожал уксус и стал дороже вина. Это пример того разбора, который Иов предлагает друзьям. Расскажите мне, в чем я согрешил. Нам всем очень легко говорить человеку, что он грешен. Очень легко сказать: я человек грешный, я очень грешный человек. Точно так же сказать другому другу, ближнему: Вась, Петь, если я чем-то обидел, извини меня. Другой вопрос — действительно находить свои грехи, копаться, уметь их видеть. Давид говорил: грех мой всегда передо мной. Есть такая байка о бабушке, которая пришла на исповедь к пастору и сказала ему: милок, всем грешна. Вот всем грешно. Он задает ей контрольный вопрос: ну, бабушка, ты мотоциклы когда-нибудь воровала? Нет. Ну вот, видишь, уже не всем грешна. Очень легко говорить: я всем грешен. Легко говорить другому человеку: всем грешен. Другое дело научиться разбираться с духовными, душевными проблемами человека, самого себя, своих отношений и так далее. Любить все человечество, любить весь народ, любить всех людей. И это один и тот же принцип. Иов продолжает обличать своих друзей, и как раз его обличение вполне конкретное. Иов продолжает обличать своих друзей, и как раз его обличение вполне конкретное. «Маним рецу имрей йошер». Как красиво звучат слова праведника. Умаях я хохахмикем. А чем я вам оправдаюсь? Чем я вам что-то докажу? А леухах милимте хашаву. Вы же слова этого обличителя считаете важными? В леруах амрейнуаш. А слова отчаявшегося считаете просто содроганием воздуха. Аф алитом топилю в такру аль-райхем. Вы и на сироту найдете дело. Сирота – это тот, кто пользуется защитой Всевышнего, и Всевышний призывает защищать сироту на суде. Но вы же скажете, ты стал сиротой, потому что ты грешный, тебе и полагается быть сиротой, просто терпи и смирись. Вот такроу аль-раихем. И могилу выкопайте ближним своим. Или, можно сказать, вы пришлете сироте дело, обвините сироту и сядете кушать со своими друзьями. И так можно перевести. Вата, а теперь же, Уилю, соизвольте, Пноби, обращайтесь ко мне, Вальпанехим и Макзав, и в лицо ваше я скажу вам, что я не разочарую вас. Найдите, обличите меня, скажите мой конкретный грех. Шуна, давайте-ка попытаемся. Альти Эвля, да не будет несправедливости между нами. Вы шоу от Циткибы и посмотрите, и проверьте, есть ли у меня праведность, прав ли я. А ешбельшани Эвля, говорю ли я неправду? Им хики лоя вин хавот. Может быть, небо мое не замечает, что я говорю кривду. Иов говорит своим друзьям, вы пришли сюда посочувствовать мне. Если вы люди богобоязненные, вы должны проявить ко мне сочувствие. Если вы пришли помочь мне и тем самым послужить Богу, давайте разберемся. Я готов слушать, в чем мой грех. Покажите мне, где я ошибаюсь. Давайте увидим, давайте разберемся. Я сам не хочу неправды. Но давайте именно разбираться. Позаботьтесь обо мне, не о себе, не о подтверждении каких-то своих мотивов. Проверьте, действительно я говорю правду. Может быть, я уже не понимаю, может быть, небо мое чувство вкуса не отличает правды от неправды. Давайте проверим. На этом предложении Иова останавливается 6 глава. Это не вся речь Иова, это только половина, он еще не все сказал, и ему еще есть что сказать. Но мы пока остановимся здесь. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас, семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный благословит больных и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный благословит тех, кто сопровождает больных, помогает им, даст терпение, крепости, упование. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет работу, даст достойную работу, так чтобы было время на общение с семьей, с женой и с детьми, чтобы был в доме достаток и избыток. Святой Благословенный благословит семьи, в которых раздор примирит семьи, даст мир между мужем и женой, между братьями и сестрами, между родителями и детьми. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.